Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. Всем добрый день. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Пиджаки». Напротив меня с удовольствием представляю нашего гостя Сергея Маркелова. Сергей, здравствуйте.
Добрый день, Саша.
Политический советник, аналитик, политтехнолог. Мы много раз пытались разобраться, как
это называется. Психолог.
Психолог, да. Знаете, очень важно, или не очень важно, а говорят еще, человек, специалист по общению с людьми.
Да,
тоже очень.
У меня даже есть диплом один канадский, в котором я называюсь специалист по социальным коммуникациям, специалист по управлению социальными процессами. Там такие есть фишечки.
Давайте остановимся на том, что политический советник, чтобы мы твердо понимали, что речь пойдет о том, как строится политика в принципе, как и внутренняя, так и внешняя.
Давайте.
Сергей в этом действительно очень силен и интересен, и именно поэтому я сегодня подготовил по следам самые свежие новости о том, что Явлинский предлагает в своей предвыборной гонке раздавать всем землю. Называет свою программу, если я не ошибаюсь, «Земля, дома, дороги». Именно это он хочет сделать за 7 лет. Не знаю, почему, правда, за 7, почему не за 6. Было бы как-то логичнее с этим справиться.
Явлинский любит. Он в свое время еще ввел же это вот понятие политической математики. Такой, знаете, 100 дней, 500 дней.
А для чего это нужно?
Вы знаете, это всегда такое то, что в политическом языке это называется, такие, знаете, создать некие такие необычности, спотыки, которые запоминаются. То есть, условно говоря, на фоне такой политического языка, как демагогии, как правило,
да.
Такой демагогии, ну, в хорошем смысле этого слова, даже не просто
демагогия.
Появляется
точная цифра.
Да, появляется вдруг раз арифметика.
Да.
Там кто-то говорит, я буду точно все дороги отремонтирую, а Явлинский сказал, я отремонтирую, там, не знаю, я сделаю российскую экономику за 500 дней.
Для избирателя это важно, потому что он получает такой, знаете, четкий финиш. Тот срок, ту дату, когда точно должно быть все готово.
Это во-первых, вы абсолютно правы. А второе, избиратель как бы на фоне вот этого потока информации, совершенно иногда ему непонятный, он вдруг выхватывает знакомые слова. 500 дней – это понятно.
Угу.
Это год плюс еще 160, да. Там 140 дней.
Дорогу ждать 7 лет.
Это становится неким таким, знаете, как мы говорим, якорем для запоминания именно этого политика, именно с этой фразой.
Не об одном Явлинском, на самом деле, будем сегодня разговаривать. Я хочу прежде напомнить перед нашим диалогом, который вот сейчас стартанет буквально в считанные секунды, наши средства связи. Я хочу, чтобы вы присоединялись к нашему диалогу, задавали вопросы нашему сегодняшнему гостю. Как вы можете это делать? Прежде всего, телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495, который мы используем. Я напоминаю также вам наши текстовые средства связи. Telegram-бот, говорит МСК-бот, латинскими буквами в одно слово, очень просто, запомните. Далее у нас есть СМС-портал, его номер плюс 7-925-48-948. Также у нас есть наш твиттер, говорит МСК, латинскими буквами в одно слово. Не забудьте перед всем этим делом поставить эту собачку. Ну, если кто в твиттере живет, общается, существует, тот знает, о чем я говорю. Не об одном Явлинском речь, а о ком. Я просто лишний раз хочу, чтобы вы, Сергей, напомнили нам реальных кандидатов. Почему говорю реальных? Да, наверное, я уберу это слово «реальных». А вообще всех кандидатов, которых нам ждать... 2018 год, в марте же, да?
У нас март, был... да, март.
То есть, по сути, остался год.
Даже вчера в закрытой политтехнологической группе в Фейсбуке повесили фотографию тортика с кусочком вырезанным, и такой тортик трехслойный российского флага, написано «Ровно год, присоединяйся». То есть, подразумевая, что выборы 18 марта, либо там 10 марта, ровно через год вчера как раз.
Для политтехнологов это большой пирог, да? Вы начинаете его уже делить.
Нет, вы знаете, если честно, то для какого-то уровня политтехнолога это, возможно, уже пирог.
Да.
И как бы есть так называемый руководитель экспертных групп, которые созданы уже при администрации президента, как бы назначены люди, компании, которые уже продумывают, промысливают эту историю марта 18-го. А для большинства нет, пока живут эти сегодняшним днем.
Слушайте, ну в ваших закрытых группах это достаточно интересно. Ну что там, 14 марта обозначено. У нас же Володин сказал, что было бы здорово 14 марта провести выборы.
Вы знаете, нет, у нас в группе нисколько вокруг дат прыгает все, если честно. То есть, как бы для нас дата неинтересна, в том смысле, что мы понимаем, что это должно случиться весной 18-го, возможно.
Да.
И все. У нас больше, как бы закрытая группа, больше обсуждает такие текущие моменты. В частности, вот скоро будет 4-й конгресс Ассоциации политконсультантов России, там и так далее, и так далее. Мы такие свои текущие житейские дела обсуждаем.
Слушайте, ну я не столько как группе, сколько вот к тому символизму, которому вроде бы было бы здорово привязаться. Хотя, если я не ошибаюсь, март 18 года, у нас 14 число – это среда, а вот 18 – это как раз воскресенье.
Вот поэтому, да, вчера и повесили такую... такую...
Я понял. Хорошо, ну ладно, в любом случае, давайте еще раз тогда вернемся к кандидатам. Да. Кого мы... Мы видим уже полный список кандидатов сейчас, либо еще кто-то добавится. Я напомню, что сейчас мы точно знаем, что у нас есть...
Действующий президент.
Действующий президент. Жириновский уже сказал, Явлинский сказал, Зюганов сказал, что точно нет, и кто от них пойдет.
Да, пока... КПРФ кандидат, они пока... как бы играют пока да, в эту историю.
Да, Алексей Навальный сказал, что да, и, да, по-моему, чуть ли не раньше всех начал там, да, готовиться и выступать. Если я никого не забыл, это вроде бы все.
И частично были предъявлены намерения... Вот такая есть вот человек, который в прошлые выборы, по-моему, тоже участвовал, Андрей Богданов есть такой. Да. Это человек, который вот как бы специализируется на рынке, у него, он руководитель нескольких, там, чуть ли не десятка партий внепарламентских, и у него это, для него это так определенный политический, не знаю, там, бизнес или политическая вот как такая его история. Угу. И вот он вроде бы тоже как бы как может сыграть какую-то историю от объединенного кандидата непарламентских партий. Абсолютно, или он, или не он.
Абсолютно незаметный. Хорошо, а да, я правильно понимаю, что выборы 2018 года будут проходить по какой-то определенной схеме, если я не ошибаюсь, она называется каким-то образом парламентская, да?
То есть, ну да, да, кандидаты, да. То есть есть некие регламентные вещи, которые, надеюсь, за этот оставшийся год не изменятся. Это то, что кандидат должен быть представлен, обязательно выдвинут какой-то партией. Да. Эта партия имеет соответствующее лицензирование и все прочие регламентные вещи в Центральной избирательной комиссии, юридические, да, документы, да. И она имеет там не менее, там, по-моему, 50-ков представителей по стране. Она проводит регулярно там съезды, выдвигает, угу, она... Она адаптирует свою как бы деятельность вот к требованиям законодательства, да.
То есть любого человека с улицы, ну, так, в кавычках с улицы, нам на этих выборах не ждать?
Вы знаете, да, с улицы... Нет, вы знаете, тоже ждать. То есть в данном случае... Можно. Да, конечно. Почему? Потому что человек с улицы в данном случае, он должен просто пройти до того, как бы зарегистрироваться, он должен пройти процедуру, чтобы его поддержала какая-то партия. Более того, угу, законодательство допускает, что и в Госдуму так выбирались у нас, вот регулярно выбираются люди, где как бы... Допуск, то есть, скажем так, есть хитрая позиция по поводу того, ты можешь не быть членом партии, даже если тебя партия поддержала и выдвинула. То есть, такое тоже обыгрывается. Поэтому человек с улицы формально, найдя поддержку любого партийной так бы, структуры, может выдвинуться.
Но, по сути, это интересно только самой партии найти человека с улицы. А уж человек с улицы, который вдруг захочет и будет пытаться найти поддержку партии, вряд ли сможет, если это не будет в то же время интересно.
Ну, вы знаете, нет, у нас с вами на слуху еще, да, как бы известно, миллиардер Михаил Прохоров, который, выявив сначала, угу, он целенаправленно под задачу политическую искал партию. И эта партия какое-то время у него была, безусловно, там, гражданская
платформа. Мы от «Справедливой России», которая сейчас представлена в парламенте, да, еще никого не услышали. Это точно так же, как и с КПРФ. Мы сейчас, они там готовятся или как?
Вы знаете, это вот сейчас, чтобы мы с вами понимали, что сейчас происходит в партиях и что сейчас вот происходит в процессе выдвижения подбора кандидатов на будущую президентскую кампанию.
Да.
По сути, юридически еще не начавшуюся, но внутренний по времени, в таймлайне начавшуюся.
А что значит, прошу прощения, да, можно я вас прямо здесь перебью? Да. У нас такой живой диалог, пускай таким,
да,
и остается.
Да, да, конечно, конечно.
Юридически не начавшуюся, это что значит?
Ну, имеется в виду, что юридическим стартом кампании является решение, то есть решение Центральной избирательной комиссии, назначение даты выборов, угу, есть как бы, да, то есть...
Когда это будет?
Это, я думаю, если я не ошибаюсь, по-моему, за 90 дней до выборов, там где-то январь будет месяц, наверное, угу, должно, если март, если выборы будут мартом, там должно быть определенные, то ли 90, то ли 120 дней, там есть тоже оговорена цифра, где должно быть принято решение о том, что назначена дата выборов, Госдума ему должна там как бы там, какие-то процедуры тоже сделать.
Слушай, ну, юридически это прям вот реально ничего не значит, это какой-то самый короткий срок.
А смотрите, нет, она значит только, вот эти вот сроки значат только нам с вами одну единственную вещь, потому что со стартом юридической кампании начинаются определенные юридические действия, разрешенные для кандидатов, а именно выступление перед избирателями,
дебаты,
да, дебаты, сбор подписей, если подписи, так сказать, там ты какие-то должен что-то, угу, сделать, какие-то, там, не знаю, можешь просто пикеты выставлять по стране. То есть,
значит, это, важно, это важно для кандидата.
Да.
Для тех, кто выбирает, да, неважно, они уже сейчас начинают обращать внимание на то, что делают возможные кандидаты и стараются их оценивать.
И
да?
Тут чуть-чуть еще нюанс свой внесу. Саш, вы, да, правильно говорите, для избирателей, то вот вы удивитесь, но я скажу простую вещь. Вот сейчас людей, которые называют себя избирателями будущей кампании президентской, в стране не более 5-12%. То есть, если вот сейчас пойти на улицу, спрашивают людей: скажите, являетесь ли вы избирателем там, кампании президентской? Вы знаете, что кампания будет в 2018 году? Да, знаю, условно. Так. А знаете, что вы знаете ли вы, что вы избиратель той кампании? Человек, уверяю вас, 90% ответит нет.
А почему?
Потому что
они же знают, что они смогут пойти и проголосовать.
Они знают, но статус избирателя приобретается тоже со стартом кампании. То есть, другими словами,
формальности.
То есть, появляется список Центральной избирательной комиссии, появляются, спускаются вниз, идет перепись избирателей, как бы согласовываются всякие прописки, там все списки избирательной комиссии и так далее. Там целое... Поэтому, более того, и слава богу, вы знаете, что вот как раз вы затронули один из нюансов сегодняшних. Сегодня избиратели рассуждают, а сегодня наши жители страны, большинство избирателей рассуждают просто о том, что когда-то будут выборы президента. Они еще не избиратели. Избирателями не станут даже внутренние, внутри себя. Они станут где-то, знаете, когда разогрев пройдет у страны, это мы называем разогревом страны информационным, когда все стартует. Я думаю, это где-то, по моим расчетам, когда закончится вот в этом году единый день голосования, где-то ноябрь-декабрь 16.
17-го. И вот эти 90-95% неизбирателей пока еще даже не присматриваются?
Они присматриваются, но они себя не называют себя избирателями, а смотрят, как обычные люди.
Зачем ходят... тогда всем кандидатам так загодя тратить деньги? Ведь они сейчас начинают свою программу, они сейчас начинают ездить, тратить деньги для того, чтобы себя проявлять и показывать. Если 95% на них, по сути, еще не особенно даже смотрит, зачем?
Смотрите, это мы называем, к сожалению, особенности политической психологии таковы. Таковы, это не только в нашей стране, что человек вот сегодня условно лег, а завтра есть указ о назначении даты выборов. И человек завтра утром проснулся, страна, и все стали себя называть избирателями. Такого не бывает. Я всегда своим потенциальным клиентам и клиентам, которых я веду на выборах, я им всегда говорю: ты помни, пожалуйста, об одной простой вещи. Вот мы сидим тут в штабе с тобой предвыборном, да, издаем газеты, там, листовки какие-то, и хотим, чтобы так же читая эти листовки, избиратели думали, как мы. Они не думают, как мы, они то есть ты можешь, как я говорю, издать 100 газет, но избиратель с такой скоростью не думает, как ты. То есть, другими словами, почему сейчас уже делается, почему сейчас все говорят о кампании? Потому что есть огромнейшая инерция общественного сознания, огромнейшая. То есть, поэтому сейчас вот этими сигналами как бы начинается вот это закручивание, как мы говорим, оборотов, чаще сигналы по выборам, чаще. Потом уже тогда решение там о назначении даты, оно же лято в какой-то поезд, идущий уже условно по стране. А так вы правы, да, сейчас все борются за наличие технических сигналов. Мы называем это технические сигналы. О том, что Явлинский говорит: избиратели будущие мои, я есть. Угу. Я появился, там Навальный создает штабы, и штабы еще незаконные, штабы появляются, это тоже регламентная процедура. Штаб, ты можешь что угодно называть штаб. Мы с вами можем выйти на улицу, ставить на машину, эфира, наклеить на машину наклейку на боковую, на принтере сделанную, и сказать: это штаб по выборам, все, Путина. И мы с вами будем ходить тут на Пятницкой выбирать Путина, понимаете? То есть, другими словами, зачем это делается? Приучать избирателя, важно, зная, что избиратель очень инертен, трудный для подъема, сложно относится к политике в принципе. Нужно давать технические сигналы. Это называется этап кампании. Я есть. Люди, все сейчас потенциальные и непотенциальные кандидаты говорят в стране. Страна, Россия, россияне. Я есть. Я есть в Новосибирске. Я есть в Уфе.
Когда вы, Сергей, сейчас давали такую небольшую оценку избирателя о том, что он трудный, инертный, вы говорите о российском избирателе, о именно избирателе нашего времени, или это касается, в принципе, всех избирателей по любой стране и по любому времени?
Смотрите, я считаю, что с точки зрения тренда это любой избиратель в мире. То есть избиратель, человек, вот обычный человек в своей персональной жизненной истории, он не является избирателем. Он живет своей личной жизнью. Да. И поэтому искусство сегодняшней современной политики прорваться в эту личную жизнь, как я говорю, в личное пространство потенциального избирателя, мы называем каждого человека потенциальным избирателем, вот, добраться и вот там начать с ним диалог. Поэтому абсолютно тренд распространяется на всех. Люди живут, действительно становятся избирателями в зависимости от того, как активно политики прокачивают саму тему выборов, предвыборной кампании и так далее.
Хорошо. На самом деле, немножко вопросов давайте зачитаю. Они уже приходят. Я буду прямо вот прерываться на них в течение нашего диалога. 08 спрашивает, признаются ли выборы состоявшимися, если никто не придет. Такое, наверное, вряд ли, мне кажется, может произойти.
Нет, там случай тоже есть. Да, есть знаменитые все эти, так сказать, такие трюки. Да, не трюки, а такие, знаете, парадоксы, аксиомы избирательной кампании. А какой кандидат выберется, если придет один, и за кого-то одного проголосует один избиратель? Нет, конечно, это все застраховано. Понятно, что это вопрос такой больше риторический, что что если никто не придет. Но, конечно, выборы не состоятся, если никто не придет. С точки зрения юридического смысла выборы не состоятся. Так же, как выборы не состоятся, если все кандидаты снимутся.
70%. Вот это та цифра, которую сейчас эксперты приписывают выборам 2018 года. Я имею в виду...
70/70 ее называют. 70 явка и 70 за победителя.
Ведь это не то, что неплохо. Это круто. Я не помню такого. Почему именно сейчас, за год, уже такие цифры достаточно точные появляются?
Немножко...
При том, что они крутые. Крутые в том смысле, что они хорошие. Это хорошая явка. Извините меня. Точный, целенаправленный выбор. При том, что, как вам сказать, нету каких-то серьезных разногласий, что ли? Я немножко не пойму. Может быть, это как раз и приводит к выборам, к такому результату?
Саш, открывая... Вот это первое в нашем с вами эфире, когда я открываю, впервые я открываю немножко законы, тайные законы политической кухни выборов.
Да.
Что такое... Вот я точно, почти уверен, что 70-70, этот миф, вот этой дроби, запущен сознательно, понимая, что чем, знаете, это вот как спортсмен, да, чем выше планку задерешь, тем точно, что в оригинале ты получишь.
Чем подтянешься
здесь
сильнее.
То же самое здесь. Поверьте мне, вот я как бы сотни проектов предвыборных вел, и сейчас идут, и я делаю, это не новый трюк с точки зрения профессионалов. Угу. То есть, когда ставится задача, безусловно, там, избирателям, прошу прощения, там, штабистам, когда задача ставится кандидатским помощникам, всем ставится задача, ребята, вот что бы ни было, делаем 80%, там, 95% нам нужно голосов взять. Это значит, что просто... Это, знаете, это вот то, что я называю цифры мобилизации. Это цифры мобилизации, то есть это цифры мотивации. Это, конечно же, совершенно точно, я вам скажу, что пока, вот на наш момент с вами эфира, сегодня нет ни одной предпосылки, что эти цифры будут выполнены в такой паре. То есть я сейчас не говорю за победителя 70%, я сейчас больше говорю за явку 70% среднюю по стране. Это явка, но это самая блуждающая и непонятная цифра. Достаточно просто сказать, чтобы вы понимали, средняя явка в 2016 году по областным центрам России, российских городов, включая миллионники, была в пределах 25-33%. Из чего делает? Это значит, тогда с нами, с точки зрения, понимаете, да, цифры 70, у нас должно с вами прийти, получается, 20, 30% было, суммарная цифра 70 должна быть, то есть это практически на сколько? За 100 должно прекратить, деревня должна, провинция должна проголосовать, понимаете, да? Это невозможно. Пока это невозможно.
Знаете, мне напоминает такой чисто психологический ход, если какому-то человеку в течение месяца, там, раз в неделю где-то нашептывать какую-то цифру, а потом разбудить его и сказать, скажешь цифру, он скажет именно эту, да? Но здесь идет воздействие на конкретного человека, а кто ответственен за подобную цифру? Когда эта цифра должна лечь, прошу прощения, на всю страну?
Безусловно, есть структуры сегодня совершенно понятные, внутренний двигатель, внутренняя структура избирательной кампании и штаба каждого кандидата, который будет участвовать в кампании 2018 года в президентской, безусловно, они будут ответственны. Они будут ответственны. Если пойдет Владимир Владимирович на кампанию, то, понятно, у него есть структура под названием администрация президента, управление внутренней политики, которая вот несет персональную ответственность за вот эту вертикаль исполнения решений тех цифр, которые есть.
Я хотел еще, знаете, вернуться к вот тому, что мы так рано начинаем, кандидаты так рано начинают предвыборную гонку. Вы говорили, что это такой заявочный этап, нужно сказать избирателю, что я есть, что я существую, но при этом на этом же этапе уже происходят какие-то заявления, в частности, последнее от Юлинского. Мы просто отталкиваемся от него, потому что это самое свежее, да, и, может быть, не все кандидаты прям вот включились сейчас активно, но тем не менее, вот эта программа, да, вот он ее называет «Земля, дом, дорога», она... Вот насколько серьезно? Вот я, например, понимаю, что на этапе заявочном, по сути, вот эта программа может перестать существовать уже к июню или к июлю. Ну, и, допустим, они сейчас посмотрят, пробросили ее, увидели, никакого отклика нет, и забыли, и оставили. Сейчас что-нибудь еще новенькое придумаем.
Вы в этом плане умница, потому что вы понимаете немножко, вот как раз объясняйте нашим языком сейчас кое-какие вещи вы сказали. Угу. Суммируем то, что вы сказали, более системно. Значит, насколько она серьезна или несерьезна? Совершенно очевидная вещь. Чем выше уровень выборов, это опять политтехнологическая аксиома, чем выше уровень выборов, тем более в общем должен говорить кандидат, более трендово, более смотреть в будущее, вести, потому что в стране говорить, что там условно там арифметику, это надо, но это такая фактурная часть как бы твоей предвыборной кампании, а в целом нужно, конечно, говорить на уровне, чтобы вы понимали, этот заголовок этой программы, который сегодня как бы вот Явлинский озвучил, да, это совершенно правильно с точки зрения политического языка, предвыборной программы, слоганов политических, ложится в так называемый концепт популизма. Я в данном случае подразделяю не популизма, не в смысле, там, как бы, это нормальное слово, на популизме Трамп, на хорошем здравом популизме Трамп до сих пор держит Америку, как сказать, в круглосуточном напряжении. Вот пример, последний свежий мировой пример, как работает политический популизм, да, каменная стена между Мексикой, вот это из этой же серии, то есть там дороги, земля, все остальное, это сейчас нужно делать броские, такие яркие, такие, знаете, на грани фола заголовки, но которые будут цеплять избирателей, которые будут запоминаться, подразумевая, что вот, например, если Явлинский сейчас условно приватизирует эти три слова в информационной повестке, как мы говорим, да, профессионал, то, безусловно, все, кто будут снова тоже говорить о дорогах, о земле и подобных вещах, они будут
на втором месте
рассчитывать на то, что, ой, так это первый же об этом Явлинский сказал, ты-то уже второй, и это тоже в политике важно, кто первый, как бы, сказал, кто первый озвучил ту или иную историю, которую будет уже там углублять или расширять, и по горизонтали ее двигать, это уже следующая история.
У меня в данном случае, наверное, не как у избирателя, а как у человека, которому интересна эта тема, складывается впечатление, что за подобные заявления, и чем они раньше, тем больше, не придется отвечать впоследствии.
Вы знаете, да. Дело в том, что вот в политический язык и политический, реально политическая практика, это, они, как правило, совпадают, ну, я так думаю, грубо, процентов на 10-15. То есть, условно говоря, с точки зрения меня, как бы, если я называл бы, я бы избирался как политик, да, то я имею право, это моя такая политическая, психологическая, профессиональная норма, что я могу, условно говорить, на 10 каких-то глобальных заявлений, но из них реально в итоге я сделаю 1-2. К сожалению, политики все заложники этой истории. То есть они обязаны, они вынуждены говорить больше, чем могут сделать на самом деле. Да, меня могут поправить слушатели и сказать, да, в этом и залог потом и гибели этих политиков. Конечно же, в этом залог и гибели. Потому что политик, чем дольше политик во власти, тем больше накапливается недоделанного по отношению к сказанному. Говорят много, обязаны говорить много, потому что нужно опережать свои действия, а делают меньше. И вот это вот, почему и говорят, когда усталость от политика, да, который долго был во власти, губернатор, 20 лет сидит там в области, то понятно, что за 20 лет уже того, что он наговорил и реально сделал, это огромные, как правило, миры. То есть там он 20 лет говорил о том, что он все дороги отремонтирует, а их по-прежнему 15% в области. Он говорил, газифицирует дома, а их по-прежнему всего 50%, ну и так далее. Это вот так. Они заложники таких.
В свете вышесказанного мне просто интересно, а с какого времени тогда стоит действительно обращать на то, что говорит кандидат? То есть когда наступает та планка, когда ты точно понимаешь, что сказанные им слова – это уже скорее действительно то, чем он будет заниматься. Потому что я понимаю, что точно, да, Явлинский, раз он сказал это сейчас, за год, то, скорее всего, до следующего года это вообще не доживет программа. Про нее забудут к лету, к осени, ну, к зиме так точно. И он в первую очередь, да. С какого момента начинается вот тот рубеж, когда все заявления или какие-то программы, это вот уже то, действительно,
над чем будут
работать?
Вы знаете, с того момента, когда... Хороший вопрос, Саш. Я думаю, вот как технолог, с того момента, когда каждое сказанное мной некий тезис, некий тренд будет подкреплен материальными объективными ресурсами. Например, я могу всю кампанию там какое-то время для разгона говорить, я знаю точно, уважаемые избиратели, что дорогами надо заниматься. Дороги – это ключевая проблема. Там проблема ЖКХ. Так. Серьезно, цены, которые мы платим, не соответствуют, так сказать, реальным оказанным качеству услуг жилищно-коммунального хозяйства. Да? Как только я перейду... Вот это популизм, это программа, просто слова. Как только я прихожу в конкретный дом, собираю эти домовладельцев и говорю, вот в вашем доме конкретно 150 квартир, вы платите в среднем за каждый квадратный метр условно там 700 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость вашего оплаты вот такая. Услуг вы по качеству получаете на 100 рублей, оплатите 1000 рублей. Угу. Вот чтобы вот эти 900 рублей отрабатывались качественно, я могу сделать, и я начинаю конкретно перечислять, как я накажу управляющую компанию, когда стану вашим там мэром или, не знаю, губернатором, как я конкретно, какие законы заставлю депутатов принять, чтобы управляющие компании подчинялись, так сказать, жителям реально, да? То есть, когда я дам механизмы, это очень важно, реальные механизмы, пошаговые, как я вылечу эту ситуацию социальную. Вот тогда появляется, должно у избирателей появиться ощущение, о, парень не просто болтает, он правда знает стоимость наших квартир, он правда знает, какие у нас проблемы с управляющими компаниями, он правда знает, как бы, что происходит у нас.
Буквально вот 30 секунд у нас до новостей, а не тогда, когда получится отклик от вот этих заявлений. То есть, когда ты сейчас говоришь, земля, там, еще что-то, ты еще что-то, да, всем все равно. Никто сейчас не выбирает, никто не смотрит, никто не получил никакого отклика.
Да.
Вот тогда, когда появятся отклики, все скажут, ах, да, точно, смотрите, он главную интересную проблему затронул. Да, давайте я буду смотреть. Не тогда разве?
Вы знаете, ну, что тогда? Так, то есть, в данном случае вы говорите, что...
Отклик от избирателя, типа, да.
Обратная связь, да, мы это друг, называем,
ты,
да.
Ты назвал то, что нас беспокоит. Да, мы пойдем за тебя после этого. Нет, не после этого.
Вы знаете, ну, это тоже запускает механику определенную, но не 100.
Я понял. Ровно 30 минут, сейчас новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Сергей Маркелов, наш сегодняшний пиджак. Еще раз приветствую его для тех, кто нам только что присоединился. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Александр Капков. Говорим сегодня о выборах. Тема такая достаточно глубокая, честно вам скажу. Ну, просто мы отталкиваемся от тех новостей, которые уже сейчас появляются, потому что первые кандидаты уже начинают какую-то свою деятельность. Навальный ездит по городам и весям, получает яйцами в лицо. Явлинский, в Новосибирске, по-моему, это было.
Вот да, там, сегодня, то, вчера.
Вчера это было.
Он там на митинг пришел и закидали. Ну, да. Такая-то обычная пролетарская норма, как я говорю.
Ну, еще целый год впереди, не знаем, как пойдет дальше.
Да.
Явлинский вот новые программы свои не то что утверждает, заявляет, да, будет смотреть на то, как люди на это отреагируют. От всех остальных я не вижу пока никакой деятельности, хотя их на самом деле немного. Мы знаем
Жириновского. Идет, вы знаете, может быть, здесь...
Расскажите, да, может быть, просто это не...
Нет, смотрите, что идет? Во-первых, идет традиционный инструмент, который использует партия ЛДПР всегда. Он у них непрерывный, но в данном случае он позаряжен, так сказать, и под этот год, и под 17-й, под 18-й, у них идет так называемый железнодорожный поезд, который всю страну объезжает.
Да,
железнодорожный поезд.
Да.
Вот даже буквально...
Слушайте, а его выступление в парламенте вот буквально на этой неделе, это можно вот записывать в какую-то предвыборную гонку,
нет,
да?
Нет,
когда
это...
он говорит яркими словами, когда его уже выдвигают на комитет по этике, там чуть ли не какие-то дела на него заводят.
Вы знаете, нет, это его, пока это его персональная история в рамках вот думских...
Он всегда так работает.
Да, он всегда работает, это действительно, это с 90-х годов, это все как бы знают, что это его стилистика. Более, другое дело, что он раньше был более, как говорят люди, более быстро компенсировался, возвращался в точку, откуда расшатался, сейчас это все медленнее. Ну и было видно, что
но
обычно...
Но он на следующий день уже сказал, что его неправильно поняли.
Во-первых, неправильно поняли, да, и даже сам факт в тот же день, обычно, когда он это делал раньше, то он демонстративно уводил фракцию, через полчаса они демонстративно все возвращались.
Да.
В этот раз он демонстративно увел всю фракцию, фракция вернулась, он не вернулся. Как
да.
Бы, вот уже вот разница, уже вот уже где Вот тут уже, где инерция происходит, мышление политическое, возрастная, и вот такая вот уже потеря, как я говорю, становление такой политической неадекватности отчасти лидера.
Слушайте, вы так сказали, что это такая вот небольшая разница, которая чувствуется между лидером и партией. Я уже даже задумался, а кто-то вообще сможет вести ЛДПР без Жириновского? Ведь это когда-то наступит. Это, к сожалению, не к выборам абсолютно относится, да, но все равно ЛДПР и Жириновский – это вещи, которые...
Да, это партия одного человека,
да,
безусловно.
Ты понимаешь, что они как будто бы невозможны друг без друга.
Вы знаете, а будет трансформация. То есть, условно говоря, вот в случае, так сказать, если партия перестанет быть вот по своему бэкграунду, перестанет быть партией одного вождя,
да,
то она, соответственно, у нее развилка. Перед развилкой, которая сегодня, к сожалению, стоит «Справедливая Россия». Сейчас расскажу короткую тут историю. Так вот, ЛДПР, первая версия, это либо ты меняешься, безусловно, партия одного лидера она не будет, потому что в нынешнем составе партии сын Жириновского, так сказать, и так далее, это совсем другие харизматичные ребята по харизме, по брутальности, стилистике.
А мне казалось наоборот, даже лидеры ЛДПР, которые проскакивают в СМИ, они все похожи как-то на Жириновского, и ты понимаешь, что даже если она будет существовать, она будет вот как-то вот в этих лицах.
Вы знаете, не-не-не, совсем стилистически другие ребята, совершенно другие лидеры, да, более того, так сказать, у них там ротация произошла. Нет, скорее, то есть первый вариант, это либо ты меняешься меняешься и как-то компенсируешь уже новым составом партии вот такое отсутствие лидера, и становишься партией уже не одного лидера, либо ты начинаешь угасать. А что значит угасать для партии? Терять количество мест в Думе в следующем очередном совете. Что произошло со «Справедливой Россией»? «Справедливая Россия» произошла... Это не партия, безусловно, одного человека. Это партия, которая была создана под задачу как бы такой нишевой поддержки основной партии как бы власти. И она забирала то, что не хватало, не забиралось партии власти. Вот такая позитивная критика.
Внизу подбирала,
что произошло в 2016 году со «Справедливой Россией»? «Справедливая Россия» потеряла ресурсность свою. То есть,
меньше всего места в Думе.
Она меньше всего взяла мест в Думе, она радикально потерялись люди, спонсоры, которые в партию играли, они не прошли, и так далее, и так далее. То есть, условно говоря, вот налицо, что может быть, когда партия не смогла перестроиться, когда из партии ушли главные кошельки, когда из партии ушли главные двигатели
ее ресурсности. Да и главное лицо, Митрохин перешел в этот самый, в Совет Федерации, если не ошибаюсь.
Да. Так сказать, двое взрослых ушли, как бы вдвое серьезных людей ушли. Один в ЦИК партии, в Центральную избирательную комиссию, один ушел, так сказать, в другую партию и так далее, приостановил членство. То есть, другими словами, в партии разрушился вот этот движок, то, что мы называем, да? Все. Вот мы что сегодня видим. Выживет, не выживет партия.
Пока в сентябре 2018-го, возможно, мы даже и не увидим, что она получит хоть какое-то количество мест.
Безусловно.
А я напоминаю, что в 2018 году не только выборы президента, но и парламентские, которые будут после лета.
Да.
Хорошо. Еще о том... Наверное, мне просто интересно, как будет складываться борьба. Ждать ли каких-то сюрпризов? Я, если честно, просто вам дам какую-то свою картину как мне это представляется, интересно. А вы прокомментируете. У вас, я бы, знаете, сказал, вот у политтехнологов сейчас, как у нас у журналистов, суббота или воскресенье. Тишь да гладь. Не новостюшечки. Приходится заниматься какой-то вот где-то что-то выискивать, где-то что-то пытаться как-то работать. То же самое, мне кажется, у вас. Тишь да гладь. Ровно. Никаких всплесков, никаких волнений, никаких ура-криков и еще чего-то. Все ровно. Нужно просто продолжить точно так же и идти. При этом работать вам, как политтехнологу, как журналисту в выходной, достаточно трудно. Не за что зацепиться.
Вы знаете,
правильно, мне кажется?
Вы знаете, смотрите, здорово, очень интересно вы дали, так сказать, метафору. Вот что на самом деле реально, что происходит сегодня. Мы, как эксперты, то есть вот как бы я и перед эфиром вам сказал эту фразу, я ее сейчас в эфир повторю, не так немножко, не тишь да благодати. Президентская кампания, как самая крупная кампания в любой стране, в любом государстве 2018 года, она сегодня в каждом, почти в каждом большом федеральном политическом событии. Вот мы сегодня говорим с вами о заявлении Явлинского. Это такая, знаете, как я говорю, очевидная такая вот ассоциативный ряд. Вот Явлинский сказал, он пойдет на выборы, соответственно, его надо анализировать в контексте кампании 2018 года. Но поверьте, каждый день происходят те или иные федеральные события. Я сейчас навскидку вам скажу, удивляйтесь или нет. Первое. По стране вчера прокатилась как бы история важнейшая, историческая. Это юбилей, трехлетний юбилей присоединения Крыма к России.
Да.
Прямая связь с 18-м годом. Почему? Потому что то, что было в 2014 году по присоединению Крыма, это было решение очень мощное нашего главного как бы военного, в тот момент военного, в том числе и военного главнокомандующего, да, это президентское решение. Вот вам как бы правильно-неправильно, как страна отреагировала вчера на это все, что было, где была правда, где был эмоциональный подъем, где нет, что люди, как бы осталась жива память, правильно ли сделал тогда президент. Вот это уже будет элементом избирательной кампании. Дальше. Массово, так сказать, наверняка в ваших эфирах это тоже освещалось всю неделю, мы видим всякие-всякие игры, связанные с изменением, там, так, сквозная тема, которая сейчас идет еженедельно. Нет. Это тема по освобождению людей, да, которые попали в те или иные, так сказать, судебные издержки, в частности, по интернету,
попали
по блогерству. И началось в том или ином, там, Додина того же освободили, девочку освободили, Додина, и так далее. А кого-то не освободили.
Что это такое?
Прямая связь президентской кампании. Прямая. То есть, другими словами, у нас наша система наказаний, она к цивилизованной или не к цивилизованной? Потому что то, что было с этими ребятами, и были намеки на нецивилизованность. Условно говоря, за пост каком-то там, как бы этом самом, человек получал там 7, 3, 5, 7 лет каких-то лишения свободы. Это да или не да? Вот вам прямая связь. четкая, понятная прямая связь. У нас государство. Это государство, где невозможно написать никакой пост? Или государство, это где как государство может понимать ту или иную историю? То есть, другими словами, смотрите, дальше. Любое решение, связанное вот в Думе сейчас, вот вы удивитесь, решение Собянина по 1,5 миллиона людей будет, значит, там более 7 тысяч сноса по этому самому. Это, казалось бы, при чем здесь снос, там 1,5 миллиона людей, которые будут улучшать или не улучшать жилище? Но это Москва. Москва – это 15 миллионов людей. Москва – это почти там 9-8 миллионов избирателей. Будет ли этих избирателей, как бы, как это коснется их с точки зрения 2018 года? А если сейчас начнется с лета эта кампания, где-то, кстати, люди начнут, пойдет негатив, и люди станут на демонстрации, я не хочу переселяться из Центрального административного округа в Новую Москву. То есть, вот вам, то есть, другими словами, я хочу, чтобы вы понимали, нам сегодня, политтехнологам, если мы в процессе, и мы понимаем, какие сигналы идут, нам неспокойно. И повторяю, и я уверен, что и люди, так сказать, смотрят это все с прицелом. Я смотрю очень много Фейсбука, я смотрю очень много ВКонтакте, всяких лент и всего. И я вижу, парадоксально, вот даже я, мой уже, так сказать, заточенный профессиональный мозг, он не увидел этого прямой ассоциации, а человек увидел прямую ассоциацию, там, начиная от борьбы с бездомными собаками и способами как бы их освобождения в каком-то провинциальном городе и с тем, как они будут выбирать губернатора в этом году. То есть, другими словами, факт остается фактом. Сегодня очень многие, нельзя говорить, Россия политизированная, как бы политизированная достаточно страна. У нас многие вещи напрямую, в силу разных, это долго отдельная история, отдельные передачи, где у нас многие вещи, вот окружающие нас в личной жизни, они очень незаметно напрямую связаны с главнейшими событиями в стране политическими.
Но при этом мне кажется, что реально какая-то, вот все равно я с вами не соглашусь, да. Реально, мне кажется, повестка дня такая ровная, такая уверенная, нет главной проблемы, с которой нужно бороться. Ведь выборы это выбор, тебе нужно выбрать либо право, либо лево, либо черное, либо белое. Выбора не стоит, все нормально, ребят, идем, мы крейсерский прием, вообще несмотря ни на что, да, как бы не думайте, что у меня розовые очки, там я такой прекрасный человек, бегаю там по полям, ромашки собираю. Нет, я понимаю прекрасно, что у нас есть куча проблем, но при этом это проблемы, которые решаются, и при этом это проблемы, которые зачастую, ну, как-то, может быть, даже не сильно касаются людей или еще чего-то, где-то наверху копошатся. Я понимаю, что мне, как избирателю, не предстоит сделать какой-то сложный выбор. Не предстоит взять и изменить что-то. Я не вижу смысла, потому что всем хорошо. Саш, а когда тебе хорошо, что менять-то?
Саш, услышал, если попробую проинтерпретировать ваше эмоциональное замечание. Смотрите, в любой стабильности, любая стабильность поддерживается массой микро вещей, которые уходят, то, что мы называем, видимая часть айсберга, это стабильность в стране, стабильность и понятность. Масса вещей происходит под столом, то, что называется, в той части айсберга. То есть жизнь – это не только то, что мы видим с вами. И поэтому вы, как избиратель, совершенно правильно говорите. А мне здорово, я почти точно понимаю, как будет развиваться события в 2018 году. Я понимаю, но кто этот кандидат, который... Я как бы сегодня уже понимаю тот кандидат, который наиболее вероятно на победителя в марте 2018 года.
Вы знаете, меня это устраивает.
И это устраивает.
Я хочу сохранить
это. И вот тут, смотрите, есть нюанс. Нюанс в чем? Страна обязана быть, вот это мое экспертное наблюдение, вот эта расслабуха, которую вы описали, такая, знаете, политическая расслабуха, она, конечно, как на уровне ощущения, безусловно, здорово, потому что можно, как бы, казалось бы, здесь можно же не напрягаться, кто будет следующим президентом, можно хотя бы в другие части своей жизни напрягаться и решать свои личные проблемы. Но поверьте, я думаю, что вот ситуация с кто будет с выбором президента в любой стране, это ситуация очень большая с точки зрения вот массивности и нюансов, которые там происходят. Ну, достаточно банально вам сказать пример. Вот вчерашний, позавчерашний, да? Ведь, смотрите, мирового масштаба ситуация. Трамп не протянул руку Меркель, когда его все журналисты хором упрашивали это сделать. Казалось бы, банально с точки зрения нас с вами, обыденных людей, простых. Ну, там, обиделся на кого-то, я не протяну ему руку и больше мимо не пройду.
Ну, или просто неинтересно, не важно. важно, да.
Ну, слушайте, ну, в большой политике это огромная история с огромными нюансами, огромными последствиями, которые неизвестно, чем закончатся. Это начинает от того, что Америка начинает, так сказать, новую игру по непризнанию, так сказать, старой Европы, да. А Европа начинает думать, и, о, так мы теперь, зачем нам большой брат, на которого мы всю жизнь ориентировались, нам нужно отделяться, раз такая история, руки нам не тянут, соответственно, давайте-ка мы тоже станем еще одним в будущем мультиполярном мире, еще одним ядерной точкой, да и все, и все уравновесимся. То есть, другими словами, вот какие огромные процессы, казалось бы, не протянутые физически, просто рука. Поэтому, вы знаете, хорошо, здорово, что описали, что, наверное, люди думают вот так, что, наверное, часть людей в нашей стране думает, здорово, все понятно, все предсказуемо и так далее. Но чтобы эта предсказуемость состоялась в людях, поверьте, на это работают огромные машины геополитические, огромные аппараты, абсолютно, вот сейчас без всякого ложного патриотизма говорю, об этом действительно с утра до вечера думает Владимир Владимирович Путин, да. Реально, потому что мир не проще стал. Вот эту стабильность, которую нужно поделать, я сейчас не агитатор, поверьте, не агитатор, я сейчас эксперт. Вот то, чтобы это думать... Да, наверное, с точки зрения такого обыденного сознания, надо, это наверное, какие-то вопросы по поводу демократии, возможно, можно что-то сказать, а вот демократия или в том виде, в каком мы ее хотели. Но поверьте, будет у людей выбор, я в этом уверен, вот что важно для меня, как эксперта, у людей будет выбор, он имеет право голосовать, не будет один Путин с первого в бюллетене стоять до седьмого места, только фамилия Путин, 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 у людей будет выбор, причем выбор хороший, я абсолютно уверен, что будут кандидаты, которые наберут больше 10-15% как бы голосов из избирательских, а это в условиях 140-миллионной России хорошие миллионы голосов, понимаете? То есть, другими словами, люди, пожалуйста, это не будет, вот как бы повторяю, это не вопрос, что игра идет в одного Путина, но очень важно, чтобы как бы у людей было, повторяю, право выбора сохраняется, право выбора, пожалуйста. Другое дело, что я понимаю вот как бы подводные вещи ваших реплик, что...
На самом деле вопрос...
Наверное, хочется, знаете, наверное, хочется, как в Исландии какого-то рок-музыканта, наверное, хочется, как в Ирландии, какого-то там, да, гея, наверное, хочется, чтобы люди повыбирали. Ну, пусть геи России повыбирают как бы своего кандидата в президент.
Ради интереса. Нет, на самом деле здесь тогда просто вот последний вопрос, который я хочу сегодня задать, потому что дальше хочу перейти к звонкам все-таки больше. Вот вы, коль затронули, не подает руки Трамп Меркель, от этого становится интересней.
Да.
А ведь мы вернемся к началу к моему разговору. Да, я сказал, что все ровно, зацепиться не за что. От этого становится интереснее. Как вам кажется, вот за этот год, который сейчас предстоит нам до президентских выборов, может ли вдруг состояться вот этот черный лебедь? Может ли вдруг состояться, давайте, может быть, назовем это эффект неподанной руки произойти?
Саш, если вы под черным лебедем подразумеваете, может ли появиться кандидат, который составит достойную конкуренцию очевидному кандидату, который может победить на выборах,
например,
если бы не состоялись?
Например,
да,
или я говорю, эффект неподанной руки. Вдруг что-то произойдет такое, на чем родится этот кандидат, знаете, и скажет, а вы вообще, ребят, как хотели... После этого вы как собираетесь дальше жить? Мы должны жить по-другому.
Слушайте, у нас же в 2012 году, взял же Михаил Прохоров хороший процент голосов.
Напомните, какой? Я не помню. Какое он место занял? Второе? Хорошее, когда вы говорите, мне кажется, это второе.
Нет, второе занял коммунист, как всегда, насколько я помню, Зюганов там, но свои-то там, по-моему, 6-7 сколько-то процентов, там, чуть ниже 10 он взял, но это, повторяю, но это Прохоров, это в первый раз человек пошел. Это первый раз пошел, понимаете? И неизвестно, с какой идеологической платформой. Другими словами, я, безусловно, как гуманитарный технолог, как специалист, работающий с социальным, я допускаю мысль появления неожиданных ходов за этот год. Я появляю. Вопрос, насколько это неожиданный... Ведь смотрите, что появился неожиданный ход. Мало самого хода. Мало самого, допустим, человека, кандидата, который вдруг взял, стал симпатичным для... Очень, очень мощным, симпатичным для всей страны быстро.
Да.
Мало такого кандидата. Нужно, чтобы еще и этот кандидат что-то начал делать, и, как вы правильно сегодня сказали в эфире, еще и должна пойти обратная связь, он эту обратную связь сделает или нет. Вот в чем вопрос. Мало одного просто, вот черный лебедь, мало одного лебедя. Нужно, чтобы еще люди сказали, что это черный лебедь.
7373948, наш телефон для прямого эфира. Ваши вопросы с Сергеем Маркеловым задаете именно по этому номеру. А у нас есть наш телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами. Забиваете в поиске, очень простые буквы, никаких сложных сочетаний, и поэтому пользователю пишите, мы здесь в эфире видим. 7373948 я уже сказал, плюс 7925-48-94-8 это наш СМС-портал. Скачайте приложение. Скачайте наше приложение, говорит Москва. Для Андроида, для iOS. Там все эти номера забиты. Мне не придется тогда каждый раз повторять эти цифры. Поехали. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
Александр. А во-первых, этот... Ко мне? Телефоны знают, так что вы действительно не старайтесь.
Ну нет, нет, все равно, вы знаете, лишний раз называешь, когда кто только что пришел, кто только что присоединился, ему полезно будет, да.
Понятно. Сергей, вот такой вопрос. Ну, я не знаю, может, обидитесь даже. Вот смотрите, ну, аккуратненько. В советское время, в конце 80-х годов, в принципе, большинство советских людей в сумме, ну, не, так скажем, иронично смотрели на агитаторов, преподавателей научного коммунизма и т.д. и т.п., что, собственно, к тому и привело. Чему привело? А как вы думаете, в нашей современной России вот люди достаточно, ну, внимательно, так сказать, доверительно относятся в массе своей к тому, что идет по телевидению? Как вы думаете, сколько это еще продлится?
Нужны ли какие-то здесь дополнения, потому что мне кажется, или все, все
правильно? Не, ну как бы констатацию факта, человек правильно как бы слушатель, да, действительно, телевизор сегодня основной источник, да, действительно, источник социального программирования, социальных симпатий, запуска социальных тем, программ, слухов и всего прочего, да, действительно так. Да, интернет сегодня, так сказать, это определенный кусок определенного типа людей, социального определенного состояния, да, это в основном удел, так сказать, крупных центров и так далее, и так далее. Поэтому долго ли это будет продолжаться? Я думаю, в нашей стране, в свете ее объемности большой, размеров, определенной экономической и социальной инерции, это будет продолжаться достаточно долго, чтобы... Что, кстати, надо отдать должное...
Это ведь от нас отталкивается.
Это от нас отталкивается.
Это ведь все отталкивается от нас. Мы тоже должны понимать, пока есть люди, смотрящие телевизор, так оно и будет.
Да.
Как только эти люди пересядут в интернет, это все пересядут в интернет.
Совершенно
как только
верно.
Люди пересядут, я не знаю на что, на телеграфное сообщение... Вдруг они захотят этим пользоваться, это все перейдет на телеграфные сообщения.
Безусловно. То есть, другими словами, вопрос не в инструменте. Куда будут перемещаться люди,
да.
Там и будет жизнь, там и будет мир, там и будет информация, там
все
и
верно.
Будут точки влияния.
Все верно. Помните, у Познера было такое небольшой рассказ о том, как бы выглядел мир, если бы он состоял из 100 человек. Не
да.
смотрели? Вот
да,
я просто каждый раз вспоминаю именно этот
Отличная,
рассказ.
Отличная, кстати, штука, да.
Он реально очень помогает понять вещи, о которых
да,
вот в том числе, допустим,
да,
говорил сейчас слушатель. 7373-948, наш телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю
вас. Вот смотрите, за год до выборов четко и однозначно 100% известно, что ни Жириновский, ни Явлинский, ни Навальный президентами не будут. Почему они выдвигаются, объяснить легко. Почему за них кто-то будет голосовать, тоже объяснить можно. А вот вам не кажется, что вот всеобщее избирательное право, вот у нас, как оно сейчас построено, да и во многих странах других, явление аморальное и разрушительное. Разве мы не свидетели развития политического цинизма на наших глазах?
Как вы считаете,
это будущее России, вот построение власти таким образом?
Чем вы подкрепляете оценки выбора такого? Вот, когда вы описываете выборы в таких словах, чем вы подкрепляете? Вы когда идете на выборы, вас кто-то ведет за руку под дулом пистолета, или это происходит, вы видите на улицах, как? Вот, я просто
нет,
не могу понять.
Нет, дело не в том, что меня кто-то ведет. Я заранее знаю, кто будет президентом.
Знаете, знать, по сути... Ну, я не знаю, я прошу прощения, что влезаю.
Спасибо за вопрос, Сергей. Хороший. Вы знаете, ну вот я могу долго отвечать на это. Отвечу, как я сейчас реально быстро это понимаю. Я думаю следующее, что всегда, почему-то у нас всегда, что вот когда мы говорим о том, что все знают, кто будет следующим президентом, то это вина этого человека, который будет президентом. Но в Америке тоже долго думали, еще полтора года назад, что они знали, кто будет президентом.
Да.
И это должна была быть Хиллари Клинтон.
Да.
Потому что все официальные СМИ, все государственные и относительно государственные СМИ, и все глобальные СМИ, средства массовой информации, все источники, все говорили со всеми социологиями, со всеми прогнозами, что это точно будет Хиллари Клинтон. И только благодаря активнейшей работе кандидата другого, его поиску точек коммуникации со страной, соответственно, и сами американцы, вот этот конгломерат, понимаете, не Трамп победил, а американцы проголосовали за Трампа, и Трамп стал сегодняшним президентом. Но почему у нас, как бы мы говорим, это Путин именно в том, что мы знаем, что Путин будет президентом.
Стоп, русский человек, чувствуете, насколько он эмоционально экстремален.
Конечно.
Ему должно быть интересно, он не должен знать до конца, ему скучно, он должен как в русскую рулетку играть, должен быть бам, выстрел, в этот раз осечка, ладно, провезло, в следующий раз бам, и у тебя мозги на стене, вот это здорово, вот это классно.
А так я знаю, все пули в револьвере заряжены, и все равно любой выстрел это будет выстрел. Это Путин.
Вот он, русский человек, на самом деле.
Ну, сами выбирают люди, ну, выдвигайте кандидатов, ну, активничайте политически, ну, есть куча миллион общественных организаций. Сидят, молчат профсоюзы, ничего не предлагают. Ну, о чем мы говорим? Ну, пожалуйста.
Еще один вопрос, коротко успеем, у нас буквально полторы минуты. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да, хотел бы рассказать эту историю по поводу использования административного аппарата на выборах. Вы спрашиваете, как это происходит? Это происходит очень просто. Я предприниматель, у города арендую помещение, да, ну, под что это, неважно, там, под офис или под что.
Да.
Меня вызывают в управление комитет по имуществу города и говорят, ну, как бы ты хочешь продлить договор там еще на 5 лет, вот будь добр, приди на выборы, проголосуй за того-то и приведи с собой еще столько человек. Вот и все.
А вы знаете, что происходит тогда, когда вы из этого не сделаете? Мне просто интересно.
Да, я знаю, что происходит.
Что происходит?
Меня вызовут и расторгнут со мной договор, и найдут причины. Очень просто. Другой пример, если можно, вот секунду. Да. Я пришел в поликлинику, врачу звонят прямо перед выборами, при мне. И говорят, и вы возьмете открепительный и пойдете голосовать туда-то. Я просто это слышу. Ну и как бы о чем здесь говорить?
Ну, это вот такие примеры, которые, может быть, в том числе говорят по предыдущему звонку. Я не знаю, честно.
Вы знаете, ну, вот это опять мифология выборов. То есть никто не говорит, знаете, вот я уверен, что вот к нам эфир, чтобы позвонил человек, который сказал, люди, я честное слово, мне никто не звонил, я врач, работаю в поликлинике, мне никто не звонил, я никого не заставлял, я реально сам хочу пойти и проголосовал за Зюганова. Третий раз я хожу на выборы президента и голосую условно за Зюганова. А я другой человек позвонил. Вот у нас такие нет. Нам позвонят и скажут, что я предприниматель, я просто всегда, когда слушаю, что меня отнимут, ну, я всегда думаю, хорошо, всех предпринимателей, если представить себе, по аналогии, как человек рассуждает, что всех предпринимателей Москвы вызвали и всем сказали, всем откажем в аренде, и аренда вся Москва будет пустая стоять, и предпринимателей не будет.
К сожалению, у нас не хватает времени. Да, Сергей Маркелов, спасибо вам большое, наш сегодняшний гость, меня зовут Александр Ковков,
спасибо,
«Пиджаки» закончилось, всем пока.